Слава Господу! Хочу прежде всего поблагодарить вас всех за молитвы. Мы с братьями были в Буркина-Фасо, вчера вечером вернулись. Извините, еще не готов наш отчет, который мы хотели бы вам показать, что мы там делали и как это время проходило. Но в любом случае благодарю, потому что мы видели руку Божью, устройство. И заранее хочу сказать, что все то, что мы планировали, мы практически выполнили. Бог позволил нам попасть на север, где сейчас так называемая красная зона, то есть въезд туда запрещен иностранцам, без охраны. Ну, слава Богу, у нас была, во-первых, Божья охрана, когда мы ездили. Ну, а когда мы там находились, мы были под вооруженной охраной полиции. Прямо возле нас сидели с автоматами, так что все, слава Богу. Я хочу сказать, что, конечно, когда всякий раз я возвращаюсь домой, у меня такое двоякое чувство. Я думаю, что не только у меня, а тех, кто был со мной. И Бог позволит, когда мы подготовим это свидетельство, аудио-видео свидетельство, то... Тогда и братья немножко, те, которые, особенно кто впервой был там, поделятся свидетельством. Но всякий раз, когда я возвращаюсь, знаете, такое двоякое чувство. С одной стороны, хорошо вернуться, так скажем, в свой мир, в семью, в церковь. А с другой стороны, понимаешь, что что-то там, какая-то частичка тебя остается вместе с этими людьми, с теми проблемами, которые они переживают. Ну и, честно говоря, наши проблемы по сравнению с теми проблемами, их как бы вообще и не существует даже. И скажу немножко только, что Бог позволил нам соприкоснуться с людьми, которые мы поддерживаем уже несколько лет, и которые тоже миссионеры отчасти, потому что они миссионеры внутри своей страны. И север – это исламский север, и достаточно много там недостигнутых народов. В свое время, много лет назад, читая один миссионерский журнал, я особенно как-то обратил внимание на некоторые народы, которые там описывались. Я даже не знал, что они живут в Буркина-Фасо. Это в первую очередь туареги, очень недостигнутый народ, и фулани. И сейчас, когда мы были на севере, мы встречались даже некоторыми братьями из этого народа, которые это местные миссионеры, а также люди, которые приехали из более относительно спокойных регионов туда, на север, где проповедуют этим народам, где даже нет 0,1% верующих, в силу того, что там очень сильные вот, экстремистские, это исламистские настроения. И плюс в Африке границы – это очень условные вещи. Это мы привыкли думать, что граница – это значит столбы какие-то пограничные, проволока. Там этого ничего нет. Границы только на карте нарисованы. Поэтому эти племена, особенно кочевые, они не сильно даже и задумываются, где, в какой стране они. Они сегодня в одной стране, а завтра в другой кочуют. И тем не менее Бог действует там. И знаете, когда слышишь вот их свидетельства, их жизнь, то понимаешь, что действительно есть за что нам благодарить Господа. Хочу только сказать, когда мы встречались с братьями, там 75 пасторов из того региона, и я проповедовал там, и даже когда проповедовал, меня такая мысль не оставляла о том, что, наверное, скорее все должно быть наоборот, это они достойны нам проповедовать. Потому что та жизнь, которую они ведут, это жизнь посвящения. И, знаете, даже те языки, на которых они говорят, конечно, для нас это, возможно, невозможно, точно вы никогда не слышали, потому что, когда я проповедовал, меня переводили на два языка, один море, второй гурманджи. И, тем не менее, Бог... вот, использует этих людей, и мы слышали их свидетельства, такие потрясающие, когда уже беседовали лично. Одно из них очень сильно так коснулось меня и заставило как-то по-новому, ну, задуматься о том, насколько у нас есть посвящение Богу, ну, в наших, конечно, условиях, потому что условия отличаются. И один из братьев, он рассказывал, он там 3 или 5 километров от границы с Мали, где сейчас особенно очень много экстремизма, и где эти боевики, и зная, что он пастор, ему эти боевики назначили встречу. И они были уверены, что он не придет. Почему? Потому что они не скрывали цели его убить. И вот он, они надеялись, что он пошлет кого-то другого. В это время они придут в его дом и убьют его там. И объявят, что вот как раз-то он такой трус, побоялся прийти навстречу. Но он, понимая, что, скорее всего, даже если он не пойдет, то кого-то убьют, там он пошел сам навстречу. А поскольку он пошел навстречу, они пришли в его дом, там был какой-то другой человек, они убили того человека. Но он остался жив. И это такое большое свидетельство для окружающих там людей. Вот. То есть это люди, которые... В принципе, каждый день живут вот под такой опасностью. И поэтому, конечно же, когда в конце мы будем молиться, помолимся, они передавали привет, конечно, никогда не видя вас, благодарили, потому что мы там материальную помощь им, естественно, оказывали, благодарили за то, что они могут иметь хотя бы на... один день какое-то пропитание, потому что, конечно, мы оставили не на один день, но то скромное, что они имеют, это, ну, потрясает наше воображение. Я уже далеко не первый, даже не пятый раз в Африке, но всякий раз, особенно соприкасаясь вот с реальностью служения Богу, с поклонением Богу этих людей, всегда понимаешь, ну, свою какую-то такую ничтожность, я бы даже сказал, потому что понимаешь, насколько люди умеют быть благодарны за то небольшое, что они имеют, и это небольшое является по-прежнему для них, они рассматривают это как особое благословение. Мы тоже помолимся за наших сестер, они через месяц уже вернутся, тоже передавали привет. Но хочу сказать, что Африка это еще и опасная болезнь постоянно для белых, поэтому как раз сейчас Надя там заболела брюшным тифом. Вот, как выяснилось, и не первый раз уже. Вот, поэтому помолимся, чтобы Бог хранил других, потому что все равно они живут вместе. И чтобы она восстановилась, и мы могли видеть их здоровы, без последствий. Я также хочу поделиться словом, и, наверное, вот оно соприкасается с тем, что я говорил, с тем, что мы переживаем в той или иной степени. Это то, что мы часто цитируем. Но вопрос... насколько то, что мы цитируем, становится частью нашей жизни. Потому что Слово Божие, оно не просто где-то для нас укрепление. Мы можем молиться Словом, и это очень важно, когда мы молимся цитировать Слово. Это не просто напоминание Богу, это напоминание себе. Бог дал это Слово, Он его знает, оно часть Его, но насколько оно становится частью нашей. И также это то, что должно действительно нас вести по жизни. Это короткий стих, который мы часто цитируем, 4 глава, 13 стих, послание к филиппийцам. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот это слово, оно, конечно, если брать контекст, то оно связано здесь жизнью апостола, и даже, я бы сказал, больше связано с финансами. Оно связано с словами апостола Павла, который чуть выше говорит, что «я научился быть довольным тем, что у меня есть, умею жить и в скудости, умею жить в изобилии», это 12 стих, «научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». Затем он говорит эти слова: «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И 14 стих подчеркивает тоже финансовую сторону, потому что апостол здесь говорит, благодарит филиппийцев, которые участвовали в его служении финансами. Но, конечно же, Слово Божие дает нам право определенные стихи, не всегда, хочу сказать, мы имеем право вырывать стихи или брать стихи, как-то вырывая их из контекста. Потому что иногда слово очень сильно увязано, и как раз-то различные еретические учения построены, или ветроучения часто построены на том, что слово вырвано из контекста и поставлено во главу какого-то учения. Но есть места Писания, и мы находим подтверждение тому в словах как Христа, так и Павла, когда они брали определенные места из Ветхого Завета и употребляли их уже в таком новом, как бы, контексте, в новом звучании. И поэтому не случайно, когда мы используем вот этот 13 стих и говорим о том, что мы все можем в укрепляющем нас Иисусе, мы, в общем-то, не увязываем это часто с финансами. Извините, еще даже голос перестраивается, потому что когда мы улетали, было плюс 38. И когда мы говорим вот эти вещи о том, что мы все можем в укрепляющем меня Иисусе, очень важно, к чему мы применяем это слово. Потому что мы можем применить это к нашим прихотям. Мы можем применить это к чему-то, что далеко не во благо ни нам, ни другим людям. Мы можем применить это к чему-то, что не является основополагающим и даже ненужным, как я говорю, в нашей жизни. А можем применить это к тому, что важно для нас, но более важно для других. И еще самое важное для Господа. Именно в этом контексте здесь говорит апостол. Потому что можно сказать так, что его эти слова увязаны не столько с финансами. Хотя это здесь ясно видно. Оно увязано с его миссией. То есть та миссия, которая некогда была поручена ему самим Христом. Когда мы имеем хлебопреломление, то не случайно мы читаем эти слова в первом послании к Коринфянам, где апостол говорит: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал». И поэтому я лично вижу, что вот это местописание очень правомочно употреблять, во-первых, тогда, когда это касается нашего служения, нашей жизни ради Господа. Конечно, мы имеем право как вторично употреблять это для того, чтобы увидеть чудо в жизни другого человека. Мы имеем право употреблять это для того, чтобы увидеть что-то в нашей собственной жизни. Но я глубоко уверен, что прежде всего это слово обретает силу тогда, когда это касается великого поручения. Когда это касается поручения Христа для Его первых учеников и для нас, это то, что касается благовестия. За тысячи ли километров или здесь, на нашей белорусской земле. Это увязывается как с нашими словами, когда мы несем благую весть Иисуса Христа близким нашим или просто людям, с которыми мы пересекаемся, которым мы служим, И это увязывается также с нашей жизнью, которая должна выражать довольство, то, о чем здесь говорит апостол. Поэтому, есть ли ограничения того, что Бог может не сделать? Есть ли ограничения в том, что Бог собирается и не собирается сделать? Вот это слово, которое здесь в нашем, особенно русском языке, оно начинается, этот стих, «все». «Все» — это означает «все». Конечно же, существует вопрос, а почему мы тогда не видим исполнения каких-то наших желаний, которые, наверное, подпадают под категорию «все». Вопрос, почему мы не видим иногда того, что даже, кажется, ради Господа мы готовы совершить. Естественно, Бог суверенен и независим. И Его планы, они не наши планы, тоже говорит об этом Писание. То есть мы не всегда понимаем планы Божии. Не всегда открыто для нас, прославится ли Господь в том или ином действии. Иногда это увязывается часто с нашей собственной личностью. И этот вопрос, который возникает, Господи, за что? Почему мне? Почему я? Почему именно на мне вот это исполняется? Он, конечно же, будет в нас. Но это также говорит о степени доверия Богу. Поэтому мы по-прежнему утверждаем вот эти слова истины, что все могу. Вопрос, что не всегда это будет исполняться, потому что, как я сказал, есть еще Божье суверенное право. Но все ли мы делаем с нашей стороны, чтобы это исполнилось? Есть ли это полное доверие Богу? Знаете, когда проповедуешь разным людям, понимаешь, в принципе, люди одинаковы. Я уже и забыл в прошлом году, потому что это прошло уже чуть даже больше года, проведуя там в одной церкви, Бог дал мне такое слово «знание». И так получилось, что мы были в доме этой сестры, в жизни которой это слово исполнилось. Я не буду вдаваться в подробности, что конкретно Бог там исцелил и ответил. Но для меня это было не просто как некая гордость, слава Богу, что исполнилось, Бог говорил через меня. Нет, для меня это было подтверждением, насколько люди в разных странах, в разных культурах, говорящие на разных языках, в разном отношении к Евангелию, в принципе, одинаковы. Потому что то, что касается лично меня, оно больше всего меня и волнует. И насколько мы способны вот это перешагнуть свое «я». Знаете, я был потрясен и огорчен ужасно, когда в своей жизни мне пришлось столкнуться, где два брата, два верующих человека выясняли какие-то имущественные отношения, денежные отношения. И когда один из них сказал, знаешь, второму, я тебе это не прощу, потому что за свою копейку я тебе горло перегрызу. От верующего человека достаточно довольно долго верующего. Человека, который воспитывался в христианской семье, наверное, 5 или 7 поколений. Услышать подобные слова – это очень огорчительно. Почему? Потому что вот Христос нас побуждает к исполнению чего-то, что приносит благо Ему, славу Ему, что приносит благо другим людям. И это, как я сказал, прежде всего напрямую связано с Евангелием. Но вот эта тенденция, которую вложил грех Адама в нас, это прежде всего забота о своем «я». Это то, что человека все больше и больше самолюбие возрастает. Все больше и больше эгоизм пытается взять вверх. И мы, как верующие люди, должны это хорошо осознавать. И поэтому, когда апостол говорит «все могу», конечно, увязывая со своей жизнью, но тем не менее, для нас что это слово означает? Что это все? Это то, что касается лично меня, моего блага, пусть даже в ущерб другим людям. Это касается только моей вот этой финансовой составляющей. Или это касается поручения, которое я получил от Господа. Я глубоко убежден, что и то работает. Бог заботится о нас. Когда мы просим, мы получаем, просите, и дано будет вам. Разве что это не во благо, подчеркивает Иаков. Но если во благо просим, то это будет тоже работать. Но есть что-то более высшее. Это более высшее – это исполнение воли Божией для других, чтобы мы стали благословением для других. Я думаю, нам более часто нужно обращаться к тому призванию, которое некогда, и призыву, которое некогда получил и Авраам. Потому что Писание говорит, он отец всех народов. Хотя по крови отец евреев, но по вере он отец всех народов. И мы должны больше как-то видеть то наследие, которое нам оставлено в лице этого Божьего человека. Смотрите, 12 глава Бытие. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну. Благословятся в тебе все племена земные». То есть, в принципе, здесь Господь говорит, тебе благо будет. Он не исключает, что тебе не будет блага. Всякая жертвенность, которая должна быть исполняема в нас, а жертвенность – это потеря чего-то ради кого-то или чего-то, она, тем не менее, имеет и свою награду. Возможно, эта награда не мгновенно приходит. Но мы знаем этот закон сеяния и жатвы. Мы знаем, что это обязательно будет происходить, когда мы жертвуем, скажем, финансы – это неправильно, и это слишком утрировано, упрощенно, что мы жертвуем ради того, чтобы получить. Мы жертвуем ради того, чтобы это было как жертва. Но также действует и другой закон, я бы сказал, возмещение и благословение. И поэтому здесь это упоминается. Но здесь есть что-то высшее, что-то большее, что должно быть и сегодня в жизни каждого из нас, что и сегодня должно руководить нами. Это благословятся в тебе все племена земные. Насколько мы хотим быть благословением для кого-то. Насколько у нас есть желание по-настоящему быть благословением. А быть благословением для кого-то – это победить свою лень, победить ту апатию духовную, которая часто в жизни верующих людей. Это победить вот эту жажду приобретения для себя. Это жертвенность, конечно, в итоге. И если действительно вот у нас есть это понимание, то это обязательно будет вовлечено какое-то действие. И очень интересно, когда мы исследуем Священное Писание, всякий раз, когда была какая-то миссия, какое-то поручение, то иногда это означало прямое действие, то есть человек должен был пойти, так как в данном случае было сказано Аврааму, он должен был оставить свое что-то и пойти ради кого-то. Потому что, обратите внимание, как поставлено вот это выражение. Это не просто способ такой, знаете, древнего повествования, но слово имеет силу и вес. И когда мы изучаем Священное Писание, один из таких признаков важности определенной мысли, выражения – это повторение слов. Оно, в принципе, используется не только в Писании, оно используется даже в литературе, но в Писании мы особенно это замечаем. Смотрите, первый стих, когда Господь сказал Аврааму, Он подчеркивает, «Пойди от» или «оставь» что? «Землю чью? Твою». Потом Он говорит, «оставь родство чье? Твое». «Из дома отца которого? Твоего». То есть, это что-то, что обязательно вовлекает жертву. Оставление, что-то, что близко тебе. И я не говорю не только о миссионерах, которые оставляют и идут. Но это в повседневной нашей жизни. Готовы ли мы что-то оставить ради Господа? Готовы ли мы ради Господа что-то драгоценное, дорогое для нас оставить? Иногда это просто время, иногда это финансы, иногда это отношения, которые уже, кажется, сложились. И мы не понимаем, зачем их нужно оставлять. Но если это не угодно Богу, то ради Бога это оставлять. И дальше, когда мы читаем, то когда мы оставляем что-то ради Господа, обязательно приходит вознаграждение. И когда мы читаем уже дальше второй стих, который мы прочли, то здесь постоянно подчеркивается «Тебе, от Тебя, великий народ, благословлю кого? Тебя, возвеличу имя чье? Твое, будешь ты благословений». Этот вопрос, он был всегда у учеников, помните? «А что нам будет? Мы оставили все. Что нам будет?» И Господь говорит, вам будет вознаграждение. Но для начала надо оставить. Для начала надо сделать какой-то шаг в сторону того, что, может быть, непопулярно в глазах других людей. Для начала надо пожертвовать чем-то. А если мы пытаемся совместить это, получить какую-то выгоду одновременно с оставлением, то этого не происходит. И поэтому часто люди, взвешивая и понимая, что не так скоро это будет, они не будут это делать. Это, знаете, как в бизнесе, когда вложения какие-то нужно сделать, а выгода не очень скоро придет, то, скорее всего, не будет кто-то делать эти вложения. Но Слово Божие или жизнь христианина, она не на таких принципах построена. И поэтому иногда нам нужно все оставить и идти, а иногда нам, наоборот, нужно стоять там, где мы есть. Потому что в Писании неоднократно мы сталкиваемся с повелением Господа, который говорил «станьте, стойте, смотрите». То есть иногда, наоборот, нам кажется, нужно что-то делать, бежать. А это вот выражается чаще всего тем беспокойством, которое внутри человека. Когда человек беспокоен, ему тяжело сидеть на месте. Ему хочется что-то делать, но это что-то часто абсолютно вне воли Божией. Поэтому, с одной стороны, это иногда включает какое-то конкретное действие, которое нужно было совершить. Моисей и так был, в общем-то, свободен от рабства египетского. Но ему нужно было пойти, исполнить эту миссию, оставить даже то, что он имел, что, кажется, наконец-то уже обрело свои формы. Он имел своих родственников, он имел свою семью. Пусть даже он был пастухом, но у него было свое занятие. А когда Господь призывает, ему надо было это оставить. Второе, на что я хотел бы обратить внимание, это слово «могу». Знаете, я, размышляя над этим словом, пришел к выводу, что чаще всего происходит вот две вещи, когда это касается исполнения Божьего поручения. Иногда мы способны это исполнить. У нас есть достаточно способностей, чтобы выполнить то, что просит от нас Бог. Но мы думаем, что у нас этих способностей нет. Вспомните Гедеона. Когда мы читаем книгу Судей, то ангел Господень говорит ему: «Иди с этой силою твоею». То есть, в принципе, у Гедеона было достаточно сил. Он мог это выполнить, но он был уверен, что у него этих сил нет. И поэтому очень часто, не говоря уже о сверхъестественном вмешательстве Божьем, что последующий пункт, но очень часто у нас и есть эти силы. Бог уже вложил в нас эти таланты, способности, но мы почему-то этого не видим. Когда, я помню, мне предложили в очередной раз стать руководителем, и в очередной раз, когда я говорил: ну, я не способен, неужели вы это не видите, что, ну, нет у меня таких способностей. Вдруг, когда я сказал эти слова, передо мной как бы прошла моя жизнь. И я обнаружил то, что я никогда не видел. Где бы я ни был, я всегда становился руководителем. Всегда. И тем не менее, я никогда этого не видел. Я не видел той способности, которую Бог уже заложил. И поэтому, когда есть какая-то определенная миссия, что-то перед нами, что необходимо выполнить, очень важно, конечно, не переоценить, потому что это уже издержки. Но очень важно также понять, что часто в нас есть вот это заложено. Именно поэтому Бог нас и избрал, что Он заложил уже в нас определенные способности. И поэтому, первое, мы иногда думаем, что мы не можем, но Бог заложил, и мы это можем сделать. Но для этого нужно, во-первых, довериться Богу и увидеть вот то, что в нас вложено. Но не менее часто мы не можем, потому что это невозможно без сверхъестественного вмешательства Божия. Конечно же, Моисей был способным руководителем, и поэтому Бог его послал. Он не видел этого уже на тот момент. Возможно, когда-то он распознавал себя, будучи принцем Египта. Но на тот момент уже Моисей не видел, что он может быть лидером. И Богу пришлось, можно сказать, подталкивать, настаивать, указывать. Но было и что-то, что Моисей действительно не мог исполнить. Когда они подошли к этому Черному или Красному морю, Моисей не имел таких способностей, да и никто не имел из людей таких способностей, и не имеет сегодня, чтобы перевести этот народ, чтобы море это было раскрыто. Поэтому здесь очень четко также нужно и наше понимание, где мы можем, потому что Бог это вложил в нас, потому что Он избрал нас, потому что Он дал нам это служение. И когда я говорю служение, не обязательно говорю вот здесь в стенах церкви. Служение это и в доме твоем. Служение это там, где ты работаешь или учишься, это тоже служение. Нужно правильно понимать это. Но надо четкое понимание. Есть что-то, что мы должны сделать, но есть что-то, что мы никак не можем сделать. А это доступно только Богу. И именно поэтому апостол здесь говорит, что без сверхъестественного вмешательства я не смогу. Вот здесь кроется одна из ошибок также людей в служении. Потому что когда приходит определенный успех в жизнь нашу, Когда есть что-то определенное, что мы видим, у нас получается. Мы способны. До этого, может быть, мы думали, нет, мы не можем. Я видел эту трансформацию в жизни, в том числе и служителей, иногда высокого ранга. Когда человек вначале думает, что он не способен. Почему я? Почему это именно я в этой позиции? А потом приходит время, когда человек думает, что он уже все способен. Это относится как к светской власти, так и власти иногда и в церкви. И когда человек придает себе те уже способности и черты, которых он не может на самом деле иметь. Но в церкви мы имеем большую разницу, чем в светском обществе. Мы имеем Христа. Мы имеем того, который дает свою сверхъестественную способность. Мы имеем того, который нас укрепляет. И поэтому, когда мы читаем вот эти слова, «все могу в ком?» «В укрепляющем меня Иисусе». Приходят времена, когда наша зависимость 100% от Господа. Когда я говорю эти слова, поймите правильно, это не значит, что мы не должны уповать на Бога. Но это иногда доходит до глупостей, когда человек приходит в магазин и говорит, «Господи, укажи мне, какой качан капусты мне купить?» Я не об этом говорю, это издержки, которые абсолютно не должны быть в жизни верующего человека. Трезвый верующий человек, он уповает на Бога во всех ситуациях, но также использует тот потенциал, который Бог в него вложил. Он использует тот разум, который Бог ему дал. Использует тот опыт, который у него есть. И когда мы говорим о мудрости, то это не обязательно вот эта сверхъестественная мудрость. Есть мудрость, которая от природы дана человеку. Есть мудрость, которая приобретается опытом. И опыт также не приходит, он мгновенно, это всегда годы. Но есть ситуации, когда без сверхъестественного вмешательства Божия невозможно разрешить. И сколько бы мы ни бились, сколько бы мы ни уверяли себя, что я могу, этого не произойдет. И тогда особенно необходима зависимость от Бога. Понимание вот того, где я могу, а где я уже не могу, оно напрочь отсутствует у некоторых христиан. Они берут на себя функции, которые никогда Бог им не давал, и вместе с тем не используют часто то, что налицо дано Богом, то, что Слово Божие дает нам право. Господь говорит, что «даю вам право наступать на всякую силу вражью». И мы можем употреблять это право. Конечно, для того, чтобы употреблять это право, надо годы жизни с Богом по-настоящему. Иногда это может новообращенные люди делать, потому что Бог дает это право. Но часто человек новообращенный, употребив это право, начинает себе все больше и больше отдавать того, что нужно отдавать Господу, эту честь. Поэтому, возвращаясь к этому слову, я хочу сказать, что очень важно для нас быть людьми, которые сбалансированы. Людьми, которые по-настоящему понимают, где мы можем употреблять дарованное нам, а где мы просто должны полностью довериться Богу и понимать, что без Бога это сделать невозможно. Слишком много христиан имеют мечты, которые никогда не осуществляются. Почему? Потому что изначально, возможно, эта мечта ничего общего с Богом не имела. Мне пытались не один раз сказать, что если у тебя есть мечта, то обязательно она исполнится. Если это не абсолютно вне воли Божией, если это что-то, что поднимает твое самолюбие, твой эгоизм, с какой стати Бог должен в этом участвовать? С какой стати это должно осуществиться в жизни? Мы должны увязывать нашу жизнь постоянно не только с волей Божьей, Но с теми поручениями, которые мы находим в Священном Писании, это благовестие, это жизнь, которая была бы примером для других людей, несмотря на то, что они, возможно, не хотят вот этот пример вести. Когда мы говорили там с братьями о самых больших нуждах, которые есть, они упомянули одну из нужд, которую, в принципе, мы и знали. Это вот вода. Вода очень ценна, потому что там уже начинается полупустыня. Вода очень ценна с физической точки зрения. И они говорят, мы бы очень бы были благодарны, если бы хотя бы где-то в одной церкви на территории пробурили скважину, где есть потребность воды, чтобы люди приходили за физической водой, но одновременно получали и духовную воду. Я подумал, это хороший такой пример, где соприкосновение физического и духовного. И я думаю, с Божьей волей, помощью мы исполним это, потому что, вне сомнения, это Божья воля. Но это хороший пример того, насколько в нашей жизни должно переплетаться физическое и духовное. Мы жертвуем физическое, но это соприкосновение постоянно с духовным. Поэтому этот вопрос, который всегда занимает, а вот это духовно или это не духовно? Если жизнь твоя посвящена Богу, и ты желаешь Ему угодить не для того, чтобы поднять свое самомнение или мнение свое в глазах других людей, но действительно служить для Бога, то многие физические вещи, они становятся духовными вещами. И наоборот, это будет пустотой, если это не насыщено Богом. Поэтому апостол говорит, все могу, но в укрепляющем меня Иисусе. Я думаю, это также повод для нас подумать вот то, о чем мы просим. То, о чем мы просим. Насколько это важно. Это, знаете, как в той притче, когда человек был уверен, что, ну, это что, не против воли Божьей, чтобы он выиграл в лотерее. Я же это для Бога использую. Господь, дай мне, чтобы я выиграл в лотерее. И он так долго просил, что ангелы уже говорят Господу, Господь, ну дай ты уже ему, пусть он выиграет. Господь говорит, для начала пусть хоть лотерейный билет купит. Это не пропаганда лотерейных билетов. А о том, что мы иногда просим, но ничего не готовы сделать ради того. Не готовы сделать ничего в том, чтобы это исполнилось в нашей жизни. Господь, пошли меня там где-то далеко, а что ты сделал в своей собственной семье или рядом? Донес ли ты свет Евангелия? Сказал ли ты этим людям своей жизнью по-настоящему? Поэтому, когда мы молимся, я верю, Бог способен совершить чудо. И Он это делает в нашей жизни. Но еще раз и еще раз пересмотрим мотивы. И обратите внимание то, с чего я начал. В этом месте апостол Павел говорит, что его были всякие испытания. Одно из испытаний это было достаток. Потому что мы больше склонны считать, что недостаток это испытание. Но и достаток может быть испытание. Успокоенность тем, что ты имеешь, тоже может быть нашим недостатком. Попросил бы, чтобы мы встали сейчас. Еще будет слово к пожертвованиям миссионерским. У нас много разных миссионерских проектов. И в разных странах наши даже братья и сестры трудятся. Поэтому мы будем участвовать в этом. Будет чуть позже слово к этому. Но сейчас давайте помолимся. И будет призыв еще потом, но сейчас мы помолимся вот для того, чтобы действительно воля Божия исполнилась в нашей жизни. Нет большего счастья, чем знать, что ты употребляем Богом. Некоторые считают, что есть большее счастье, чтобы другие увидели, что ты употребляем Богом. Не так. Самое большое счастье – это когда знать, что ты в Божьей воле. Это знать, что то, что ты делаешь, пусть незначительное, но ты это делаешь с Господом. Вот почему написано, что доброхотно дающего любит Бог. Вот почему написано, что мы должны давать с радостью. Давайте помолимся, чтобы Бог дал нам, каждому из нас, мы молимся сейчас о себе, чтобы Бог дал нам исполнить то, что Он заложил в нашей жизни. И это великое счастье, быть употребляемым Богом. Аллилуйя тебе, Отец.